Глава 8. Начинающий. Есть плохие люди, нет плохого поля. Китайская пословица. Описанные нижасаны ориентированы на средний уровень физического развития и доступны любому человеку нормального уровня здоровья. Данная глава полезна каждому, кто начинает осваивать йогу. Но руководствоваться описанием техники выполнения поз имеет смысл лишь тем, чья гибкость позволяет свободно воспроизвести форму, показанную на иллюстрации. Что делать тому, кто подобной гибкостью не обладает, разъяснено ниже. Время выдержки асан в этих комплексах не приводится. Опыт последних лет показал, каким бы его ни обозначить, кому-то всегда это будет слишком мало или слишком много. Фотоасан в исполнении преподавателя школы Александра Сергеева размещены здесь, с его любезного разрешения. Итак, день первый. Первое. Пашиматанасана. От 1 до 3 подходов. 2. Врикшасана. 3. Утхита триканасана. 4. Паривритта триканасана. 5. Утхита парсваканасана. 6. Паривритта парсваканасана. 7. Вирабхадрасана 1. 8. Вирабхадрасана 2. 9. Шавасана. 10. Артхачандрасана. 11. Парсватанасана. 12. Парикхасана. 13. Уткатасана. 9. Шавасана. 14. Вирасана. 15. Джатхара Паривартанасана. 9. Шавасана. 15 минут. Не следует пытаться во что бы то ни стало исполнять каждый комплекс от начала до конца. Напротив, новичок, либо его инструктор, должен выбрать то, что подходит по его возрасту, состоянию здоровья и приемлемо с точки зрения временных затрат. Важно не количество выполненных асан, но требуемое качество исполнения. С той части комплекса, на которую не хватило времени сегодня, можно начать завтра. Тем, у кого кондиции не важны, перевернутые позы безопасно и целесообразно вводить в практику не раньше, чем на 2-м году занятий, и то лишь в том случае, если нет проблем с позвоночником, кровяным давлением, либо избыточным весом. Чтобы соблюсти установку сутр, асана есть неподвижная и удобная поза, можно использовать для фиксации формы свое тело, например, опереться рукой о соответствующую ногу при выполнении утхита и паривритта триканаса, мебель, стену, применять подручные средства, либо артефакты, в школе БКС именуемые пропсами. С учетом массового травматизма среди последователей идеологии айенгар-йоги за последние годы разработали бешеное количество подставок, специальных скамеек, подушек, подкладок, кривых поверхностей и так далее. Цель этого цирка – так обложить новичка разнокалиберными приспособлениями, чтобы он сумел хоть как-то пристроиться в нетравмирующей форме. Использование пропсов стало отдельной наукой, и для успешной якобы практики ученикам настоятельно рекомендуют приобретать подобный реквизит. Это целая индустрия. Торгуют уймы разных ковриков, кирпичами, ремнями, стульями, йоговской одеждой, которая прошита серебряной нитью, специальным питанием, чайниками для промывания носа и так далее. Следуя йогинам древности, у которых не было ничего, кроме своего тела, мы советуем использовать только простейшие артефакты – кирпичи и ремни. Но, в общем-то, можно обойтись и без них. Итак, что такое оптимизация формы? Каждый новичок, приступая к занятиям йогой, ориентируется либо на картинку, фотографию асаны, либо на демонстрирующего ее инструктора. Но у того, кто на картинке, либо воплоти перед вами свое тело, а не ваше, и его физические, равно как и умственные параметры, кондиции, возможности, не идентичны вашим, как и наоборот. Взрослый, сформировавшийся организм обладает присущим ему, в том числе генетически, уровнем гибкости. И, как правило, 9 из 10 человек и близко не могут согнуться так, как делают это молодые гипермобильные ребята, выведенные в сети и глянцевых журналах мод под маркой «Йога». Но если я не могу согнуться аналогично типу, изображенному на фото, либо воспроизвести то, что делает инструктор, значит ли это, что асана выполнена неправильно? Отнюдь. Поза является асаной лишь в том случае и до тех пор, пока она полностью комфортна, неощутима, вызывает молчание ума и сопровождается им. Насколько при этом идентична получившаяся у вас форма картинки либо инструктору, не имеет значения. Но тогда для чего вообще нужны инструктора и наглядный материал, спросите вы? Если я кое-как согнулся, доступна мне поза далека от образца и в теле ничего не ощущается, то откуда возьмется результат? Где полезная работа? Давайте рассуждать. В быту и вообще по жизни мы постоянно выполняем огромное количество самых разнообразных действий, используя тело как инструмент. Если я здоров, оно при этом неощутимо. Если, конечно, действия эти находятся в области средних, к ним организм полностью адаптирован, значение нагрузок, амплитуд и скоростей. Но когда мы, например, передвигаемся с повышенной скоростью, бег, непривычным образом ходьба по шпалам, скалолазание и так далее, с отягощением поднимаем или переносим тяжести, либо понуждаем тело согнуться больше, чем оно способно, в нем возникают ощущения разной интенсивности. О чем они говорят? Прежде всего о том, что попытка силы заставить тело принять чужую форму, изображенную на фото, либо показанную кем-то, вредна и опасна. А ведь именно к идеальной, правильной форме новички стремятся в первую очередь. Это самое понятное, доступное и ошибочное. Что получится, если я начну волевым образом давить на организм, пытаясь согнуться, как на картинке? Конечно, в связках, сухожилиях, мышцах или суставах возникнет неприятность, дискомфорт. Реакция на попытку превысить текущие возможности опорно-двигательного аппарата. Теперь констатируем простой факт. Во все наши бытовые действия, движения с младенчества встроена неосознанная техника безопасности. Здоровое и ничем не перегруженное тело не представлено в сознании. Мы не ощущаем его, если не превышаем его возможностей, оставаясь в полосе средних значений нагрузок, скоростей и амплитуд движения. Одноразовое выполнение асан с ощущениями явными, неприятными или болью организм способен перенести без видимого ущерба неоднократно, с мелкими травмами. Систематическое, как в безумных украинских системах, он переносит плохо, травмируется, идет в разнос, либо деградирует постепенно. Точно так же обстоит дело и со штангами-ньяса-йогой, но травматичность с ней по сравнению с йогой 8 кругов или У-23 несколько ниже за счет максимального разогрева тела непрерывным изменением формы. Сегодняшняя ингар-йога также слегка понизила уровень своей вредности за счет внедрения пропсов. Но почему техника безопасности тела в статичных позах, где мы выходим за пределы гибкости и там зависаем, должна отличаться от таковой при бытовом функционировании, когда тело беспрерывно двигается? Ясно, что в йоге ТБ должна быть той же самой, поскольку тело не должно повреждаться ни при каких условиях. Именно этот момент – стопроцентная реализация ненасилия в практике асан отличает йогу подлинную от любых современных разновидностей, именуемой йогой акробатики. Если во время мытья посуды в руках, либо в ногах, во время прогулки возникли какие-то непривычные ощущения, не говоря уже о неприятных или болевых, нормальной реакцией будет тревога. Что это со мной? Вся полезная работа в асане также происходит вне сферы восприятия, от момента входа в позу, доступную сегодня телу, до появления первых ощущений, нарушающих комфортность пребывания в позе. Комфорт – это когда я на какое-то время забываю, в каком положении нахожусь, А когда тело напомнило о себе, все равно где и как. Полезное время выдержки асаны истекло. Именно и только такая практика ведет к молчанию ума, ЧВН, и восстановлению психосоматики. Итак, асана – это удобная, неподвижная, фиксированная форма без каких-либо ощущений. Если прислушаться к телу специально, то, возможно, рабочая зона позы будет восприниматься немного яснее периферии, но не более того. В отсутствии ощущений внимание рассредотачивается по телу, и тело превращается как бы в однородный экран. Как только где-то возникает нарушение однородности, появляется локальное ощущение – прилив крови, жар, холод, пульсация, тряска, дрожь, напряжение, усилие, сердцебиение, отдышка. Словом, то, до чего до этого момента не было. Поза перестает быть асаной. Полезная работа закончилась. Начинается вредное и травмирующее. Если сесть на стул и вытянуть руку вперед, параллельно полу, ощутите ли вы что-то особенное в мышцах плеча? Конечно, нет. На какое-то время можно и забыть, в каком положении находится рука. Но тем не менее, мышцы, удерживающие ее, серьезно работают. Поначалу сознание равномерную работу эту не улавливает. Когда же она начинает ощущаться, возникает градиент. Можно еще какое-то время сохранять руку в исходном положении. Но при этом усилие в мышцах растет и приобретает неприятный оттенок. Если держать руку в неподвижности и дальше, усилие окрасится болью. Если терпеть и боль, то болезненность в мышцах плеча будет сохраняться еще долго после окончания такого простейшего эксперимента. В данном случае рука находилась в типовом положении, в то время как позы йоги характерны прежде всего выходом за пределы физической мобильности. Итак, повторим еще раз. Форма асаны, которую тело способно принять и оставаться в ней какое-то время без ощущений, в полном комфорте, и есть правильная. Пусть даже она лишь отдаленно напоминает картинку либо исполнение инструктора. Чем удобнее эта форма, тем качественнее вы в ней расслабитесь, тем дольше в ней можете пробыть до появления ощущений, тем больше полезный эффект, который при такой регулярной практике накапливается. Но возникает вопрос, зачем в этой главе столь подробно расписана техника выполнения асан, если начинающим на правильной форме зацикливаться не надо вообще? Тут есть два ответа. Во-первых, описание полезно для молодых и или достаточно гибких от природы индивидов, которые могут сразу свободно выполнить то, что предлагается в данных комплексах. Для них детализация будет полезна. Потом, когда техника освоена окончательно, позы выполняются на автопилоте без участия ума, который постепенно приходит к молчанию. Во-вторых, по мере овладения ментальной релаксацией и появления ЧВН возникает спонтанный прирост гибкости. Тело начинает само вливаться в конечную форму. И тут подробное описание асан также актуализируется. После пары-тройки лет систематических занятий становится ясно, какая степень гибкости присуща вашему телу в пределе. Но это уже не трогает, поскольку не имеет значения. Теперь рассмотрим силовые асаны, не предполагающие развитие гибкости и растяжки. Они повышают силу и выносливость, а также обеспечивают организму необходимую, но недостаточную физическую нагрузку. В них мы сталкиваемся в основном не с ощущениями, а с напряжением и усилием. Например, в таких позах, как Чатуранга Дандасана, Вирабхадрасана 1 и 2, Парипурна и Ардханавасана, Шалабхасана, Пурвутанасана, Маюрасана и так далее. Поскольку в данных позах на пределе гибкости мы не выходим, что является в них сигналом окончания выдержки? Известно, что наши органы чувств воспринимают только различия, градиенты. Здесь как раз подходит приведенный выше пример с рукой, удерживаемый параллельно полу. Пока работа мышц плеча остается в пределах адаптации, она неощутима. Я могу забыть даже, как именно рука расположена в пространстве, поскольку равномерный раздражитель перестает восприниматься. Но как только адаптация исчерпалась, усилие начинает ощутимо расти. Для того, чтобы рука не двигалась, положение оставалось неизменным. Приходится прилагать растущее, все более явное физическое и волевое усилие. То же самое один к одному имеет место в асанах силовых. При освоении любой из них время выдержки определяется опытным путем, пока не ощутимо усилие по сохранению формы. А как только оно, иногда вместе с формой, вновь начинает ощущаться, время исчерпано, из позы следует немедленно выйти. Если прежде усилия проявится сердцебиение или дыхательная трудность, то асану следует завершить именно по этим первым признакам. Порой люди бывают настолько физически дотренированы, либо ослаблены, что силовые асаны вообще невозможно фиксировать. В этом случае субъект входит в доступную форму позы и тут же выходит из нее. Вообще без фиксации таким будет начало. Итак, только отсутствие в асанах на растяжку и гибкость ощущений, а в силовых избыточной, воспринимаемой сознанием мышечной работы, позволяет сначала в паузах между асанами, а потом и непосредственно в них самих постепенно освоить релаксацию ментальную, молчание ума. Любая физическая деятельность, в которой тело ощутимо греется, это преобладание эрготропного режима функционирования парасимпатики. Но в классической йоге все должно быть наоборот. Теперь, после уяснения базовых принципов работы матчасти, обратимся к аспекту основному, ментальному. По определению, йога есть молчание ума или ЧВН. Путь к нему начинается с отвлечения внимания от внешнего мира и привязки его к телу в физической практике. Уже было сказано, чем комфортнее поза, тем дольше она выдерживается без ощущений. Но при этом, тем не менее, интенсивный поток непривычных раздражителей поступает от суставов, связок и мышц, двигательные структуры мозга, подкорку, где постепенно формируется новый очаг возбуждения. По закону сохранения тонус доминантных зон, очагов возбуждения, коры при этом падает, человек успокаивается. Иными словами, грамотная работа в асанах с одной стороны восстанавливает здоровье тела, с другой осуществляет начальное успокоение ума, которое углубляется по мере адаптации к практике. Какова роль пауз между позами, кроме чисто физического отдыха? Что делать после того, как удалось разобраться с ощущениями, и вы остались один на один с потоком непроизвольного мышления? Допустим, сегодня по графику стоячий комплекс. Выполнив утхита триконасану влево, вы вышли из позы и стали прямо. Что дальше? Надо найти такое место в теле, где устанавливается свободно и залипает внимание. Это может быть, например, переносица. Если прикоснуться к ней пальцем, а потом убрать его, на коже остается пятно ощущений. Если перевести туда внимание, лучше при закрытых глазах, то в этом пятне начинаются некие процессы. Возникает покалывание, давление, какая-то неясная активность. Потом тяжесть, горячие мурашки, тепло, которое может остаться на месте либо перейти на кончик носа, распространиться на щеки. Обычно пациенты говорят об этом так. Зажглась переносица, потом ладони, и мысли больше не лезут. Ладони – также удобное место сенсибилизации внимания, легко держат их, и они греются. Можно охватить вниманием все тело сразу, ничего не выделяя в нем и не пытаться отыскать. В этом случае внимание сознания диффузно растворяется в теле и становится неподвижным. Есть процесс, за который внимание цепляется относительно легко – это дыхание. Находясь в паузе шавасаны между позами, после того, как растают ощущения от завершенной только что асаны, можно направить внимание на следующее. Движение воздуха в носу, ощущение соприкосновения потока воздуха с кожей ноздрей на вдохе либо выдохе. Движение брюшной стенки при вдохе и выдохе. Аналогичное движение грудной клетки. При этом мы говорим только о ненавязчивом направлении внимания на дыхательный процесс, но ни в коем случае не о контроле. Йога – это тотальное, пусть временное, избавление от сознательного контроля. Привязка внимания к дыханию никак не должна сказываться на его естественности, ритме, глубине и так далее. Если между позами, а отдых должен быть не менее продолжительности самой позы, не удается надежно укрепить внимание в теле, вас захлестывают и уносят ментальные сюжеты, нужно снова и снова с ледяным упорством неуклонно раз за разом внимание возвращать в тело, не стараясь удерживать его там силой до скрежета зубовного, поскольку это не расслабит, а напряжет ум еще сильнее. Со временем динамика внимания, а следовательно и сознание, станет мягче, определяться наиболее удобные для его закрепления точки, места и области организма. Кстати, в паузах между исполнением симметричных вправо и влево асан вовсе не обязательно стоять. Можно сесть, например, на стул, прислонившись к его спинке, либо устроиться на полу спиной к стене, с ногами сложенными в сукхасану, ситхасану, либо свободно выпрямленными вперед. Короткими паузами ясно. Обратимся теперь к роли и значению пауз длинных. Они нужны для того, чтобы суета ума замедлилась сама по себе. Акцентировать внимание не на выполнение асан, а на достижении ментального покоя в паузах между ними следует всем, но в первую очередь людям, которые пришли в йогу с психоэмоциональным раздраем. Выполнив обе стороны, скажем, прямой треугольник, укладываемся в шавасану. И вот тут-то начинается основная работа, не имея представления о которой, люди несведущие удивляются. Что это за йога такая, сколько ни смотри, лежат себе лежат, спят что ли? На самом деле именно в длинных паузах нащупываются подходы к молчанию ума. В длинной, от 3 до 7 минут шавасане, вы направляете внимание внутрь, на само ментальное пространство. В зависимости от типа ведущей репрезентации, там может быть видеоряд, монолог, диалог, смесь видеоряда с болтовнёй, либо, как это бывает у кинестетиков, темнота, тепло, мерцающее звездное небо, геометрия статичная, мобильная, либо непонятно что, не поддающаяся вербализации. Какова структура сознания? В ней можно схематично выделить мыслящего, того, кто думает, мыслимое, то, о чем думает этот кто-то, эмоции, автоматически встроенные в поток сознания, то, что думается само, автономную непроизвольную ментальную активность, динамику сознания, сам процесс движения мыслей и, наконец, наблюдателя, который обнаруживается в последнюю очередь. Он, могущий осознать себя в результате грамотного устранения контекста, и есть абсолютное «я», абсолютный субъект, лишённый привычной активности. Изменение статуса этого «я», временное прекращение его из-за неотъемлемого участника экзистенции, статичного наблюдателя – это акт ментальной разгрузки или ограниченного бодрствования, реализуемый систематически сам по себе – является мощнейшей психотерапией. Строго говоря, когда речь идет о молчании ума, то в некотором роде это метафора. После того, как отпали эмоции, произвольное мышление, упомянутый абсолютный наблюдатель дистанцируется от автономной активности сознания и осознанно становится статической. Те, кто мыслит образами, продолжают видеть сюжеты, как и в Эрите Макаревича, но как-то не взаправду и очень издалека. Когда человек приходит в себя, то говорит, что видел сны, о чем не вспомнить. Аудиалы рассказывают об умственной болтовне, сущность которой не улавливается. Кинестетики отмечают, что в какой-то момент времени просто выпадаешь из потока мышления, осуществляемого непонятно как, оказываясь где-то на отшибе. Вспомнив формулу Веданты «Ом Шакши Махам» – «Я свидетель», причем такой, который не помнит даже о самом себе. Итак, в длительных паузах между асанами трансформация сознания будет развиваться в целом по описанному выше пути. Но, конечно, далеко не так сразу и не так гладко. Навыки самонаблюдения нарабатываются очень медленно, аналогично формированию предметного зрения у слепых от рождения людей, которым во взрослом возрасте устранили катаракту. Им приходится учиться видеть заново. Примерно то же самое происходит при овладении интроспекцией. Первоначальная задача – прекращение целенаправленного мышления реализуется постоянным возвращением внимания в тело. В какой-то момент вниманию, сознанию – надоедает циркулировать между содержанием ума и телом. Оно, наконец, фиксируется на последнем и приобретает однонаправленность. При этом тонус его резко падает. Субъективно это переживается как утрата резкости сознания, осознанность начинает ощутимо расплываться, терять фокусировку. Тотчас же возникает ответное движение. Тело начинает оседать в форме, стекая без ощущений. К абсолютному на сегодня ее пределу, добраться до которого любыми личными усилиями и старанием невозможно. Именно эта утрата четкости сознания, своеобразное его размазывание, и есть начальная стадия ЧВН. Она не статична. Войдя в нее, начинаешь двигаться по направлению ко сну. Это погружение. В какой-то его момент отделяется и начинает осознавать себя абсолютное «я», твоя субъективная основа. Следует пребывать в этом состоянии, понимая, что ты не спишь, но не бодрствуешь, ощущая свое дыхание, подергивание конечностей и разных частей тела, смутное мелькание мыслей. Как только наблюдатель начинает окончательно гаснуть, нужно, чтобы не сорваться в сон, прийти в себя и приступить к следующей серии асан. Длинная пауза окончена. По мере адаптации и упрочения навыка время от начала этой паузы до расплывания сознания сокращается. Ментальная релаксация наступает значительно быстрее, поэтому количество асан, выполняемых в разовой практике, может быть увеличено, хотя это не является обязательным. Более того, вы приобретаете ценнейшую способность отъезжать стоя, сидя, и в любом удобном положении, даже и вне занятий йогой. Некоторые мои пациенты приходят к такому режиму, падают в шавасану, либо садятся на после блока асан, и после каждой позы отъезжают почти мгновенно, через пару минут автоматически приходя в себя. На следующем этапе развития событий сознание гаснет прямо в асану. При этом время их комфортной выдержки значительно возрастает. Тогда импульсом к завершению позы служит уже не появление ощущений в теле, но прояснение сознания. Затем садхака отъезжает уже в самом начале занятия, а приходит в себя лишь после окончательной шавасаны. Практика становится целиком медитативной. Если вы начинаете, отключаясь, терять время, фазы бессознательного сосредоточения и занятия от этого сильно растягиваются, обязательно нужно ограничивать длину пауз. Запишем сказанное как алгоритм. Поза выдерживается в полном комфорте. В теле нет ощущений. Как только где-либо в нем начало возникать ощущение, напряжение, тряска, прилив крови, учащение сердца или дыхания, асана окончена, и из нее надо немедленно выйти. В медитативной практике сигналом к завершению позы будет спонтанное прояснение сознания. Малая пауза между асанами, оперативная, необходима для растворения физического эха от предыдущей позы. Когда ничего от нее в теле не осталось, нужно еще немного побыть в этом сенсорном нуле и перейти затем к следующей асане. Время малой паузы должно быть не меньше времени выдержки позы. Паузы большие, стратегические, предназначены для трансформации сознания. Если субъект пришел в йогу с психоэмоциональными проблемами, то длинным паузам следует уделить особое внимание. Их можно применять после серии асан, скажем, после каждых 4 либо 2. Предельное время пребывания в такой промежуточной шавасане – 5-7 минут. Чтобы не заснуть или не выключиться слишком сильно, что нередко при нервном перегреве и срывах адаптации, нужно обзавестись таймером, который помогает вовремя прийти в себя. В течение 2-часового занятия допустимо выполнить до 4 длинных пауз, не считая завершающего расслабления. По мере адаптации к йоге и общего улучшения состояний длинные паузы начинают спонтанно сокращаться. Потом может отпасть и потребность в них. Сознание научится качественно отъезжать и в паузах коротких, и в самих асанах. В дальнейшем, по мере регенерации психосоматики, разовая тренировка в йоге начнет монтироваться интуитивно. И после достижения определенного уровня гибкости рентабельно следовать описанной ниже технике выполнения асан. У новичка, осваивающего йогу по данной книге, всегда возникает вопрос, с чего начинать именно ему? Как вариант ответа приведу фрагмент конференции сайта Реала Йога, Арис, 19.10.2010. Добрый день! Можете ли удаленно помочь составить индивидуальную программу практики, если я пишу, какие проблемы хочу решить и примерно как я могу заниматься? Проживаю в городе, где школа Бойко не представлена, но из того, что читал про йогу, его книга показалась наиболее адекватной. О себе. 26 лет, пол мужской, работа сидячая. Дома тоже большую часть времени провожу за компьютером. Из проблем. С детства проблемы с давлением. В последнее время болезненных ощущений это особо не причиняет. Видимо, организм адаптировался. Давление не слишком сильно скачет, до 130-140. Но раньше бывало довольно сильно штормило и от такого. Невропатолог все, что сказал ВСД. Все, что посоветовал, соблюдать режим, особенно сна. На практику пока что могу выделить 30-40 минут вечером перед сном. Плохо удается сгибание вперед при прямых ногах и спине 90 градусов. Какие асаны будут более полезны и разумны? Нужно ли при этой короткой практике чередовать стоячие и лежачие асаны? Или составить одну программу из тех и тех на каждый день? Матсья, эксперт. Подход к составлению индивидуальной практики тут несколько иной. Индивидуальность ее состоит не в том, чтобы найти для вас какие-то особенные асаны, соответствующие вашим болячкам, а в том, чтобы определить, какие из асан вы можете выполнить с достаточным расслаблением. Грубо говоря, нужно найти не то, что вам нужно делать, а то, что вы можете делать. Поэтому видеть вас и вашу практику важнее, чем знать ваши болезни. У вас, как у новичка сейчас, нет задачи что-то лечить. Ваша задача – попасть в нужное состояние хотя бы в одной асане и позволить ему, состоянию, распространиться на остальные. А для этого в практике нужно оставить только те асаны, в которых лично у вас искомое состояние возникает. Самостоятельно такой отбор сделать труднее, потому что не получается одновременно делать асану и анализировать ее эффект. Делать это нужно в разное время. В этом, в общем-то, и состоит трудность самообучения в йоге. Арис. Матсья. Ясно. Хотя вроде уже про это читал, но почему-то не воспринял. Значит, сделаю так. Пересмотрю асаны, выберу те, что покажутся наиболее простыми. Буду пробовать их какое-то время. Те, что доставят заметную перегрузку, дискомфорт, исключу, заменю. Последовательность тоже роли не играет. Если какие-то асаны нравятся больше, можно их в течение практики повторять. Допустим, не сразу, а через несколько. Матсья, эксперт. При длинных паузах последовательность роли не играет. В общем случае нужно поддерживать примерное равновесие между наклонами вперед и прогибами назад. Кроме того, перевернутые, если делаете, нужно делать осторожно в том смысле, что сначала стойку на голове, а потом березку и плуг. чтобы равномерно нагружать позвоночные диски. Что касается любимых асан, то не стоит слишком ими увлекаться. Поставьте себе ограничение не больше 3 подходов, а так вполне можно повторять и сразу. Вообще правило тут такое. Вот составили вы себе комплекс, делаете, но по каким-то причинам не доделали сегодня. В следующий раз делайте сначала те асаны, которые не успели сделать сегодня. Смысл в том, чтобы нелюбимые асаны не вымывались из практики вовсе. Должна быть некоторая равномерность нагрузок, без явных перекосов. Еще один необычный нюанс освоения йоги состоит в том, что технология, описанная здесь, должна соблюдаться буквально, в ней нет допусков. А новичку трудно усвоить этот момент и с ним примириться, поскольку великое множество дел в обычной жизни можно выполнить абсолютно разными способами и одинаково успешно. Скажем, вернуться домой с работы по множеству разных маршрутов, либо подняться по лестнице, шагая не по каждой ступеньке, а через одну или две. Но если сказано, что асаны должны выполняться без ощущений, то это следует понимать буквально. Асана – это когда вы забыли, в каком положении находитесь, а если вспомнили, форма напомнила о себе, значит, то, что вы делаете, перестало быть асаной. Если сказано, что внимание нужно удерживать в теле, это надо соблюдать. В противном случае вся ваша йога будет самообманом. Если сказано, что количество занятий не менее 4 в неделю, нужно помнить, что это требование контрольного пакета. Если заниматься меньше количества раз, прогресса не будет. И так далее. Технология йоги – это мягко реализуемый жесткий алгоритм, подобно открыванию замка. Если вы не вставили ключ на достаточную глубину, пусть погрешность составит 0,1 миллиметра, он не провернется. Но если условия соблюдены, ключ проворачивается без труда. Посредством йоги вы получаете доступ в иное измерение жизни, наполненное радостью и новыми возможностями. Но параметры полосы пропускания должны соблюдаться неукоснительно, иначе дверь это никогда не откроется. Когда вы освоили доступные при данном возрасте, комплекции и состояние здоровья асаны и достигли природного потолка гибкости, то дальше остается только ее поддерживать, несмотря на возраст. И никакие новые позы при этом не нужны, как и новая еда каждый день. Итак, позы, выполняемые стоя, стоячие асаны, целесообразно осваивать у вертикальной плоскости и с опорой на нее. В идеале при прямых и обратных позах со скручиванием верхнего пояса на 180 градусов обе лопатки в результате овладения асаной должны сохранять контакт с этой плоскостью. Ноги напряжены умеренно, однако коленные чашечки подтянуты кверху. Это сохраняет ноги, либо одну, когда другая находится в выпаде, прямыми. Есть тонкий момент. Если с этим усилием перебрать, то избыточное напряжение прихватывает все тело. Если мышцы ног не напрячь до нужной кондиции, асана будет расхлябана. Если удается попасть в оптимум необходимого мышечного усилия, то ноги будут достаточно прямыми и твердыми, но не перенапряженными. При этом туловище прокручивается в пояснице расслабленно и свободно. Стоячие позы особенно показаны при астении, гипотонусе и мышечной слабости. Что до простоты, то человек, освоивший стоячие асаны, доподлинно знает, что она кажущаяся. Находясь в физическом покое, мы, если специально не прислушиваться, не видим и не слышим свое дыхание. Полностью расслабиться в асане, значит в том числе снять возникшее при входе в нее непроизвольное нарушение естественности дыхательного рисунка. Каждой позе соответствует определенный такой рисунок, частота и глубина дыхания в разных асанах различна. Но несмотря на это, оно всегда должно сохраняться таким же естественным и свободным, как если бы вы удобно сидели на диване, читая книгу. Когда сохранность дыхательного покоя достигнута, расслабление мышц туловища и живота, дыхание в позе, во-первых, исчезает из восприятия, перестает быть заметным. Во-вторых, после выхода тут же восстанавливается исходный его рисунок. Нет ни сбоев, ни какой-либо одышки для стоячих и вообще силовых поз. Этот момент первостепенной важности. Всегда и везде, в любой асане, кроме тех, где нагружаются именно мышцы брюшного пресса, а не эти мышцы, должны быть расслаблены. Недаром инструктора бихарской школы йоги Ашрам Ганга Даршан во время утренней практики ходят между рядами занимающихся с монотонной присказкой «расслабить живот, расслабить живот». Стоячие позы характерны тем, что подошвы обеих ступней в них плотно, без перекоса, прилегают к полу. Вначале это сложно, однако регулярная практика ставит все на свои места. Полезно заниматься перед зеркалом. Лучше видны ошибки. Делать стоячие желательно босиком. Лучше не на деревянной поверхности, но чтобы ноги не остывали и не мерзли. Если это происходит, нужно периодически отогревать их под горячей водой, протирая затем насухо и надевая носки. Допустимо делать стоячие в мягкой обуви на резиновой подошве, поскольку ноги не должны скользить и разъезжаться. Оптимальная температура для занятия асанами – 22-24 градуса Цельсия. В противном случае нужно обязательно утепляться. Сквозняки исключены, тело ощутимо остывать не должно. На время месячных женщинам запрещены силовые и стоячие позы, интенсивное скручивание и сильные прогибы назад. Как известно, переносимость этого процесса весьма субъективна. От ничего такого не могу позволить себе любую нагрузку. Да это конец света, невозможно подняться с постели. Поскольку перерывы в практике нежелательно, каждая дама может подобрать себе асаны из приведенного ниже списка для выполнения во время критических дней. Если, конечно, вообще есть смысл говорить о занятиях при откровенно плохом самочувствии, следует ограничиться вирасаной, ситхасаной и подмасаной, если они доступны, либо не практиковать вообще. Надо подобрать такие позы и выполнять их таким образом, чтобы это никак не влияло на обычный характер цикла, его интенсивность и длительность. Пусть останется минимум асан, но повторив каждую из них 2-3 раза, вы сохраните позитивный настрой и хорошее физическое состояние. Предлагается на выбор вирасана номер 14 по комплексу второго дня, фото номер 89 в прояснении, ситхасана номер 16, фото номер 84 там же, джатхара париватанасана номер 15, фото номер 274 там же, артха пхуджангасана номер 17, прояснение не представлено, смотри ниже в описании техники асан. Бадха Канасана, фото номер 101, там же. Упавишта Канасана, номер 148-149. Вариант Вирасаны, номер 92. Артха Матсиндрасана, номер 21, по комплексу второго дня. Падмасана, номер 104, прояснение. Пашиматанасана, номер 1, по комплексам первого и второго дней. Время следует выдерживать по ощущениям, но не более минуты. Для тех, кому данные асаны легки, можно увеличивать время экспозиции до 2-3 минут и добавить джану суршасану номер 126-127 прояснения. Повторяю еще раз, я рекомендую использовать эту книгу не как руководство к действию, это опасно для здоровья, но лишь как наглядный материал, ее иллюстративную и выборочную часть, поскольку начиная с 1993 года прояснение неоднократно переиздавалось в России. Вернемся к основному перечню поз и представим день второй. Первый – Пашиматанасана. 14-е – Вирасана дважды. 16-е – Ситхасана. 15-е – Джатхара Париватанасана. 17-е – Артха Бхуджангасана, 3 подхода. 18-е. Худжатгасана, начальная фаза, ноги на ширине плеч. 19-е. Тоже нога на ногу, основная фаза. 20-е. Трианга Мокхаипада Пашаматанасана. 21. Артха Матсиндрасана, сидя на ноге. 22. Тоже, сидя на полу. 23. Маричьясана. 24. Парипурна Навасана, 3 подхода. 25. Артха Навасана, 3 раза. 26. Пурвутанасана. 27. Уртха Прасарита Падасана. 28. Сиршасана. По возможности, но не более 10 минут. 29. Сарвангасана до 3-5 минут. 30. Халасана до 5 минут. 15. Джатхара Привартанасана. И 9. Шавасана 15 минут. Следует выполнять оба этих комплекса ежедневно, чередуя их. Если в течение дня возникает вялость, нужно увеличивать паузу между асанами, сократить время экспозиции или выполнять комплексы не до конца, а по воскресеньям и субботам с чувством исполненного долга не заниматься вообще. Суета и усердие в йоге ни к чему хорошему не приводят. Тем, кто желает заниматься больше одного раза в день, полезно помнить японскую пословицу: «Кто не был на Фудзи ни разу, тот дурак. Но кто поднялся туда дважды, тот дважды дурак». Я бы вообще рекомендовал начинающим в первый год занятий обязательно устраивать себе отдых от практики, то есть заниматься не более 6 раз в неделю. Допустимо и 5-4 минимум. Первое. Пашаматанасана. Один из вариантов перевода – растягивание ягодиц. Смирнов трактует пашаматанасану как положение с растяжением тыла, поскольку пашама означает заднюю, западную поверхность тела. В Индии, как правило, занимаются йогой и возносят молитвы лицом на восток. Иногда пишется пашчаматанасана. В хатха-йога-прадипике находим. 28. Вытяните обе ноги и захватите руками большие пальцы ног. Затем надо положить голову на колени. Это будет пашаматанасана. 29. Являясь лучшей, пашаматанасана пропускает поток дыхания через сушумну, воспламеняет жар желудка, убирает лишние отложения в пояснице и устраняет все болезни. Хиранда Самхита, путь Шивы, страница 18. 2.22. Вытяни ноги на полу, как палки, положи руки на обе ноги и тщательно держа руками концы ступней. Это пашаматанасана. С вами Йогашварананд, First Steps to Higher Yoga, приводит 12 вариантов пашаматанасаны. Брахмачари Вьогасана Виджаняна, напротив, дает пашаматанасану предельно кратко и с минимальными комментариями. В прояснении Айенгара пашаматанасана и ее модификации занимают важное место. Она предлагается для устранения множества неприятностей, включая облитерирующий эндортериит. Но нужный сосудистый эффект возникает только при максимальном провороте таза в суставах бедер. Пашаматанасану можно перевести и как растягивание ягодиц. Цель позы – сложиться в пояснице подобно листу бумаги. Туловище при этом укладывается на прямые ноги. Каноническую форму можно увидеть в фоторяде прояснения йоги, номер 160. В завершенном варианте пашаматанасаны спина представляет собой более или менее плоскую дугу. Лицо ложится на ноги за коленями. При этом угол поясницы с полом составляет не более 45 градусов. Чем он острее, тем совершеннее поза. Впрочем, индивидуальная конфигурация пашаматанасаны зависит исключительно от строения и формы грудной клетки. При ее бочкообразности угол наклона поверхности поясницы к полу растет, при уплощенности уменьшается. В некачественных иллюстрациях колени и стопы пашаматанасаны развалены в сторону, отчего ноги приобретают вид своеобразного вытянутого ромба, сильно отходя от пола в подколенной области. Безусловно, такая позиция неверна. Ступни ног в пашаматанасане: а. должны быть плотно сдвинуты вместе. Б. Не следует тянуть носок, как это делают гимнасты, уменьшая тем самым растяжение задней поверхности. Пальцы нужно подавать на себя, а пятки вперед, чтобы подошвы ступней были более или менее перпендикулярны полу. При этом задняя поверхность бедер максимально прилегает к нему. В. Подошвы ступней образуют единую плоскость, они разворачиваются друг к другу, подобно ладоням сложенных рук. Напротив, при грамотном исполнении позы внутренние края подошв немного как бы выталкиваются вперед, а внешние слегка отгибаются назад и наружу. Когда негибкий человек садится на пол с туловищем перпендикулярным полу, то его ноги уже напряжены. Работа начинается с того, что вы, сидя прямо, отпускаете их внутри, особенно мышцы бедер, одновременно расслабляя сознание. Ноги должны оставаться на полу в отстегнутом состоянии, как бы автономно от тела. И если релаксация возникла, туловище само начнет стекать вперед и вниз. Если пашматанасана делать правильно, ноги лежат на полу прямые, как палки. Им просто не хочется сгибаться в колени. Такое ощущение, что кости буквально упираются в тазобедренные суставы, а спина вытягивается. В третьем подходе туловище укладывается на ноги, а ощущения так и не возникают. Находиться в конечной форме даже удобнее, нежели входить в нее. Положение головы. Тексты требуют, чтобы во всех позах, не связанных со специальным сгибанием позвоночника, он сохранялся прямым, насколько возможно. Поэтому в любой стадии пашаматанасаны голову свешивать не нужно. Спина. Если она сильно, слишком сгорблена, то, как утверждает тантра, практикующий получает прокол в районе манипура чакры и теряет энергию. Не могу подтвердить либо опровергнуть данное утверждение, но работа дыхания и сердца, при согнутой колесом спине, безусловно, затруднена. Глаза. Их следует по возможности закрывать во всех позах, где это возможно. Впрочем, кому-то релаксация, в том числе и ментальная, дается легче именно с открытыми глазами. Но это индивидуальная особенность. Возможно, и третье промежуточное положение глаз полузакрыто. Если начальный уровень гибкости не позволяет достать руками стопы, нужно перебросить через них ремешок, шарф, что угодно, чтобы можно было, взявшись за него, сидеть относительно свободно. Если туловище составляет с ногами тупой угол, то попытки пашматанасаны нецелесообразны. Ее следует заменить уттанасаны, номер 47, прояснение йоги. Чтобы уходить от ощущений, можно опираться руками не в пол, а, скажем, в стопку книг. Терапевтическому воздействию пашматанасаны поддаются патологические поясничные лордозы. В комплексе со скручиваниями и прогибами назад эта поза устраняет прострелы, радикулиты, способствует предотвращению выкидышей у женщин. Функция органов репродуктивной сферы зависит от состояния поясничного отдела позвоночника. Исчезает скованность в спине, растягивается задняя поверхность ног, тело становится гибким. Пашматанасана стимулирует работу кишечника, желудка и абдоминальных органов. Противопоказания. Излишний вес, жировой пласт на животе, беременность свыше 3 месяцев, грыжа межпозвонковая и паховая. Вторая. Врикшасана. Поза дерева. Стоя на одной ноге, взять ступню второй, согнутой в колени, и поместить ее на внутреннюю поверхность бедра ноги, опорной. Пальцами вниз, пяткой вверх. Пятка должна располагаться вплотную к лобковой кости, а сама ступня и поверхность голеностопа составлять единую плоскость с передней поверхностью бедра опорной ноги, мышцы которой следует напрячь до такой степени, чтобы ступня в них не тонула, но опиралась на твердую поверхность. Опорная нога в колене прямая, коленная чашечка подтянута вверх. Колено согнутой ноги не отклоняется вперед, она полностью развернута в бок, в плоскость туловища. Руки вытянуты вверх, по полностью выпрямлены в локтях так, что внутренняя поверхность предплечья прикасается к ушам. Ладони рук соединены вместе. Тело струной вытягивается наверх, но без ощутимого напряжения и прогибов поясницы. Внимание следует обратить на неподвижность, тишину в опорной ступне. Когда она станет полной, можно закрыть глаза, но это будет не скоро. А на первых порах можно фиксировать врикшасану, уцепившись взором за любую точку в интерьере. Если живот полностью расслаблен, то дыхание выстраивается особенным образом, наступает комфортность. Стоять настолько удобно, что не хочется выходить из позы. Она становится столь же удобной, что и поза столба в цигуне. Как и все стоячие, врикшасана способствует устранению и плоскостопия, исправляется осанка, уходит скованность в плечевых суставах, противопоказаний практически нет. Утхита триконасана – прямой треугольник. Исходное положение в этой позе необходимо детализировать. Дело в том, что пропорции тела и длина конечностей у людей различны, так же, как рост и комплекция. Сразу возникает вопрос, какова ширина постановки ног в утхита триконасане при каждом конкретном случае? Определяется она так. При наклоне в бок рука, опущенная перпендикулярно вниз, должна располагаться посередине одноименной ноги, на ее отрезке от колена до голеностопа. Или так. Рука касается пола по центру горизонтальной проекции упомянутого отрезка. Я не рекомендую прыжком, как требуют в школе Айенгара, принимать исходное положение в стоячих, равно как и выходить из них. Резкие движения возбуждают, а наша задача – успокоение. Поэтому вход в асану и выход из нее должны быть неспешными, расслабленными и мягкими. Положение стоп. Во всех стоячих ступни всегда ориентированы таким образом, чтобы стопа, которая идет наклон, или в сторону которой делается выпад, располагалась в плоскости ног и туловища, была направлена в бок, параллельно стене, когда вы располагаетесь к ней спиной. Другая стопа всегда образует с первой угол от 45 до примерно 70 градусов. Во время выполнения любой стоячей позы подошвы обеих ступней должны плотно прилегать к полу. Ноги в утхита триконасане должны быть прямыми в коленях, коленные чашечки подтянуты вверх. Туловище же, опустившись в бок, располагается строго в вертикальной плоскости, что на первых порах следует фиксировать, касаясь стены, обеими лопатками. Итак, выполняя утхита триконасану, следует встать таким образом, чтобы ступня ноги, которой нужно наклониться, находилась на расстоянии 10-15 см от стены и была ей параллельна. Тогда пятка противоположной ноги при развороте до необходимого угла будет этой плоскости касаться. Установив ноги на нужную ширину, я начинаю с выдохом опускать туловище в бок, скажем, вправо. При этом лопатки, особенно верхние, не теряют контакта со стеной. Так следует опускаться до тех пор, пока не появится сопротивление в боках или в ноге. Как только оно возникло и ощущения, неважно где, стали явными, я должен, опираясь правой рукой в правую же ногу с прижатыми к стене лопатками, распределить на нее часть веса туловища и остаться в этом положении. Ноги прямые в коленях и натянуты, без лишнего напряжения. Туловище расслаблено. Верхняя рука поднята в зенит, нижняя опущена в надир. То есть, хотя она и упирается в ногу либо пол, но остается перпендикулярно ему. Одновременно я разворачиваю голову влево так, чтобы без особого напряжения в шее глядеть, а при закрытых глазах просто сохранять поворот головы на большой палец левой руки, находящейся вверху. По мере привыкания следует отходить от стены. Для контроля можно лишь чуть касаться ее лопатками. Впоследствии асаны выполняются без опоры. В утхита триконасане следует входить на выдохе, далее дышать свободно, со вздохом подниматься в исходное положение так, чтобы скорость сгибания-разгибания не нарушала дыхание. Выдох на сгибание, вдох и дыхание спокойное и расслабленное. Но я уже нахожусь в позе. При этом рисунок дыхания, его параметры, объем, глубина вдоха-выдоха, их соотношение, частота и так далее изменились одновременно с конфигурацией тела, стали иными, присущими форме именно этой позы. Но с другой стороны, дыхательный процесс остался таким же естественным и свободным. Если соблюдать такой подход, то мышцы живота и диафрагмы в асанах полностью расслаблены, что обеспечивает легкость и комфорт в потрохах. Важный признак, говорящий о том, что внутрибрюшное и внутригрудное давление не растет. Вот фрагмент книги «Годы и дни Мадраса». Гимнастики и йоги, объясняет Амбу, огромную роль, если не главную, играет дыхание и кровообращение. Теперь я могу контролировать и то, и другое. Я знаю, как циркулирует кровь, какие сосуды наполняются, и могу чувствовать движение крови в них. Он легко поднимается с циновки, подходит к окну и закрывает его. Я хочу вам показать кое-что. А движение воздуха мне будет мешать, поэтому я закрыл окно. Элементарные упражнения йоги вам, наверное, известны. Я утвердительно киваю. Я вам покажу, что можно сделать на их основе. Затем идет текст, приведенный в голове, почему именно это ПБ. И далее. Его гибкое тело с гладкой эластичной кожей было совершенно сухим. Я не заметила ни капли пота. Теперь мне нужно полчаса на то, чтобы восстановить ритм дыхания, сказал он. Но вы даже не задохнулись, заметила я. Нарушение ритма дыхания незаметно для неопытного человека. Таким образом, демонстрируя каскад неправдоподобных поз, Амбу, снявшийся, кстати, в известном документальном фильме «Индийские йоги. Кто они?», вообще не вспотел, и каких-либо нарушений дыхания у него не было заметно. Вывод. Контроль дыхания и кровообращения, о котором он говорит, это не что иное, как сохранение их естественности и покоя. Чтобы грамотно выйти из Утхита Триконасаны, необходимо, делая очередной выдох, плавно не напрягаясь, подняться в исходное положение на немного растянутом вдохе. Затем произвольный выдох, вдох, и я снова вернулся к прежнему дыхательному рисунку, словно ничего и не было. Если же дыхание сбилось, либо стало затрудненным, значит по отдельности, либо в разных сочетаниях допущены следующие ошибки. Слишком быстрый вход в асану, либо выход из нее. Превышено необходимое время выдержки. Излишне напряжены мышцы. Форма чересчур сложна. Самое трудное для новичков – выполнять асаны без примеси себя. Должно быть так. Тело действует, а я отстранено, наблюдает. Выполнить позу качественно – значит сделать ее ровно настолько, насколько она сегодня получается, без какого-либо старания, желания, нетерпения. Йога, как и политика, это искусство возможного. Противопоказания к Утхита Триконасане немногочисленны. Месячные у женщин, обострение расстройств или заболевания внутренних органов. Четвертое. Паривритта Триконасана. Поза перевернутого треугольника. Ее также выгоднее осваивать у стены, встав к ней лицом. Затем с выдохом наклониться, скручивая верхний пояс на 180 градусов и в итоге коснувшись стены обеими лопатками. Затем поставить ладонь левой руки на полу у наружной стороны правой стопы так, чтобы кончики пальцев ноги и руки находились на одном уровне. Если до пола достать нельзя, следует опереться левой рукой на правую ногу. Стопку подложенный клиник либо специальный пропс в виде кирпича. При этом лопатки и плечи по возможности прижаты к стене. Правая рука уходит вдоль нее в зенит. Вначале нужно стоять так, как получается, с неполностью докрученным верхним поясом, прижимаясь в опоре левым плечом. Войти в Паривритта Триконасану следует как обычно, не спеша и с выдохом. Затем проследить, чтобы усилие, возникшее от скручивания и при опоре на руку, не нарушало дыхание. Живот скручен, абсолютно расслаблен и соприкасается с внутренней поверхностью бедра правой ноги. В идеале он прижат к ней так, чтобы не было промежутка. Лицо развернуто вверх, как и в Утхитта Триконасане. Взгляд фиксирует большой палец правой руки. Впрочем, повторю, глаза в асанах по возможности следует закрывать. При выполнении стоячих асан можно применять так называемый половинный принцип. Суть его в следующем. Войдя в позу, вы половину времени проводите в черновой, предварительной форме, отпуская дыхание и расслабляясь. Когда же тело потекло, стало пластичным, следует просто выбирать слабину формы. Положение ступней ног в обоих триконасанах идентично. Немного больше нагружена нога, в сторону которой идет наклон. Но работа суставов бедра в прямой и обратной триконасанах различна. Эффект освоения треугольников. Они полезны при сколиозах и артритах нижней части спины, плечевых суставов, слабом смещении позвонков, ишиасе, плоскостопии всех видов, повышенной кислотности. Эти позы успешно применяются для устранения последствий полиомиелита и в некоторых случаях помогают ДЦП, но лишь при умеренно выраженных остаточных явлениях и под руководством опытного специалиста. Утхитта Парсваканасана – прямой боковой угол. Эта поза принадлежит к разновидности стоячих асан с выпадом, когда одна нога остается прямой, а другая сгибается в колени под прямым углом. При этом верхняя часть ее бедра строго параллельна полу, а участок от колена до голеностопа перпендикулярен. Положение ступней стандартное. Туловище наклоняется в сторону выпада, укладываясь боком на параллельную полу поверхности бедра. Обе лопатки касаются стены, то есть грудная клетка развернута в плоскость ног. Нижняя рука, установленная наружу за ногой, опирается на пол ладонью, пальцами или кулаком. Насколько бок ложится на бедро согнутой ноги вплотную либо до касания, зависит от длины рук. Выпад сохраняется усилием мышц бедра согнутой ноги. Те, кто обладает хорошей гибкостью суставов, иногда слишком проседают вниз, тогда в колене образуется острый угол. Мышцы согнутой ноги при этом выключаются, весь тело полностью приходит на коленный сустав. Это ошибка. Стоячие позы предназначены не для того, чтобы избежать полезной мышечной работы, а напротив, чтобы сконцентрировать ее там, где это необходимо. В асанах с выпадом есть одна маленькая, но дельная хитрость, о которой рассказал когда-то Файк Бири. Чтобы нагрузка, испытываемая мышцами ног, не особо лезла в сознание, при выпадах можно соблюдать так называемый хинч. Что это такое? Если поглядеть на стопу стоящей свободной ноги, то там, где находится подъем, больше к внутренней стороне, заметно выступают сухожилия, уходящие вверх по берцовой кости. Хинч в переводе с английского дюйм, 2,5 см. Это участок данного сухожилия от верха подъема стопы до того места, где нога становится вертикальной, примерно 3 см, около дюйма его длины. И если мы с небольшим усилием в стопе поднимаем от пола пальцы ноги, то хинч проступает, становится видимым и железным. Работа мышц бедра согнутой ноги почти перестает ощущаться, что позволяет держать асану свободно. Но это не значит, что усилия нет вообще. Если, пользуясь хинчем, передержать асану с выпадом, также не получив ощущений, то дыхание собьется уже после завершения позы. Поэтому пользоваться упомянутым приемом надо разумно. Рука, расположенная сверху, вытянута и также касается стены вместе с лопаткой, являясь как бы продолжением линии верхнего бока. Следует, повернув голову из-под руки, смотреть вверх, Когда я говорю смотреть вверх, не обязательно делать это, выворачивая глаза и шею. Нужно просто повернуть голову, насколько это возможно, без напряжения и неприятности, то есть свободно. Противопоказаний к позе нет, кроме общих, изложенных в главе асана. Эффект тот же, что и от треугольников. Обратный вариант Удхита Парсвоконасана доставляет новичкам незабываемые ощущения и называется Парибрита Парсвоконасана – поза скрученного бокового угла. По трудности выполнения у Падмасана коэффициент 4, а у Парибрита Парсвоконасаны 8. Уже одно это говорит о том, что поза непростая. Лучше начинать ее, вставь на колено, допустим, правое, и выполнив стандартный выпад левой ногой. Затем с выдохом повернуть туловище и заложить правую руку за левую ногу, находящуюся в выпаде, с наружной ее стороны так, чтобы рука была параллельно части ноги от колена до голеностопа. Эта рука упирается в пол ладонью или пальцами, насколько позволяют пропорции и отложения на прессе. Затем необходимо, расслабляясь, но без особого усилия, если требуется особое, значит, делать его просто не нужно, докрутить плечевой пояс так, чтобы левое плечо уходило дальше наверх. Когда оно пройдет верхнюю точку своей траектории в этом положении, то фактически после разворота больше 180 градусов оно уже будет двигаться вниз и назад. Левую руку следует заложить за спину, соблюдая свободу дыхания и релаксацию, оставаться так половину времени выдержки. Затем оторвать правое колено, выпрямить ногу и поставить ее на пол всей ступней. Одновременно вынуть левую руку из-за спины и вытянуть вперед и вверх так, чтобы она продолжала линию бока. И дышать свободно, хотя объем дыхания будет весьма ограничен. Живот расслаблен абсолютно, тело скручено в поясе, но усилие от сохранения формы не ударяет жаром в лицо и напряжением под ложечку. Дыхание и живот, насколько это возможно, надо сохранять расслабленными все время выдержки. Когда она закончилась, нужно с вдохом опуститься на правое колено и медленно раскрутить тело в исходное положение. Для начинающих Парибрита Парсвоконасана является, как правило, реально трудной. На первых порах лучше выполнять ее с опорой, не вытягивая вперед руку, находящуюся вверху, но опираясь ею о любые близлежащие предметы. Если выпрямленная в колене нога не становится на полную ступню, можно вначале опирать ее на носок. Основная проблема состоит в том, чтобы сохранить выпад в виде прямого угла, а не тупого либо острого, не слишком перекошенного из плоскости, а также удерживать руку за коленом противоположной ноги. Хотя для негибких людей Парибрита Парсвоконасана достаточно сложна, в результате регулярной практики она становится, как и все стоячие, любимой позой. Противопоказания. Проблемы с поясницей, острое состояние внутренних органов, невроз кишечника, паховая грыжа. Поза весьма полезна при несварении и в плохом состоянии абдоминальных органов. Кстати, регулярная практика стоячих полностью устраняет запоры. Седьмая. Вирабхадрасана. Первая. Поза героя Виры. Я бы рекомендовал начинающим освоить сначала предварительную ее стадию, номер 13, прояснение, поскольку даже она бывает проблемной из-за плохой подвижности поясницы и суставов бедра. Поза крайне проста, хотя есть но. Таз в ней надо развернуть перпендикулярно плоскости ног. Или так, прямая, условно проведенная через головки обеих бедренных суставов, а также грудная клетка после разворота, должны быть перпендикулярны плоскости, которую образуют ноги. При этом та из них, которая находится сзади, должна быть прямой в колени и плотно всей подошвой прилегать к полу. Спина в пояснице прогнута умеренно. После освоения данной позиции можно пробовать окончательную форму Вирабхадрасаны. Не следует фиксировать ее долго, поскольку нагрузка на сердце достаточно велика. Особых противопоказаний нет. Тем, у кого радикулит либо прострел, следует выполнять асану медленно и опираться одноименной рукой о колено ноги, находящейся в выпаде, чтобы разгрузить поясницу. При острых состояниях спины поза запрещена. В результате практики этой позы грудная клетка приобретает эластичность и становится, как говорят в хатха-йоге, раскрытой. 8. Вирабхадрасана 2. Вариант все той же позы героя. По форме асана элементарна. Нужно лишь сделать стандартный выпад, соблюсти хинч и релаксировать живот, сохраняя естественность дыхания. Туловище развернуто в плоскость ног. Позвоночник перпендикулярен полу. Активно работают мышцы бедра ноги, находящиеся в выпаде. Что способна дать такая, казалось бы, простейшая поза? Человеку в повседневности часто приходится вставать и садиться, поэтому ноги постоянно проходят через аналогичную форму, но длится это доли секунды. Если же ее превратить в асану, нагрузка на мышцы, связки и суставы многократно усиливается. Этот временный коэффициент усиления, кстати, обуславливает сильнейшее воздействие всех поз йоги и стоячих в частности на тело, ЦНС и ВНС. Однажды ко мне обратилась дама, которая когда-то где-то прочла, что цель хатха-йоги – развитие гибкости. Посвятив этому долгие годы, гнулась она замечательно, однако заработала устойчивую астению с пониженным кровяным давлением, утомляемость, повышенную возбудимость и бессонницу. Всего лишь через 3 месяца регулярной практики стоячих лицо ее порозовело, и передвижения по Москве перестали быть подвигом. Каждый человек обладает индивидуальным спектром психофизических возможностей. У кого-то преобладает активность, сила, энергия, движение, но недостает гибкости. Для таких людей качественный отдых почти недоступен. Они великолепные работники, но плохо расслабляются, что ведет к преждевременному системному износу. В этом случае практику асан следует ориентировать больше на релаксацию и развитие гибкости. Силовые позы должны обеспечивать только сохранение необходимого мышечного тонуса. Людям с пониженной энергетикой, чаще это относится к женщинам, полезно преобладание именно силовых поз, что позволяет получить необходимое качество мышечного корсета. Отвечающая исходному состоянию и грамотно построенная практика дает каждому физическому аспекте именно то, чего недостает.